Мир вам, братья и сестры. Привет из церквей Белоруссии. И мы вот к размышлению прочитаем одно место Священного Писания, которое говорит нам о победе Иисуса Христа, о нашей победе с Ним. 17 глава книги Откровения Святого Иоанна Богослова, 1-14 стих. Они, то есть те, кто со зверем, будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые, и избранные, и верные. Аминь. Когда я бываю в Московской церкви, это особая радость и даже трепет, потому что все церкви Божьи, они радостные, но ваша церковь имеет особую роль, особую, может быть, верность Господу. И часть жизни не только моей семьи, но многих братьев и сестер и всего братства, они связаны с церковью московской. Поэтому я благодарю Господа за вот Сергея Николаевича, за Юра Аркадьевича, за братьев, которые дают возможность видеть ваши сердца и ваши глаза и вместе проповедовать Слово Божие. И я вот сознательно избрал вот это место о победе Иисуса Христа с 17 главы Откровения, потому что эта глава Откровения считает богословы одна из таких наиболее трудных для толкования. Очень много разномыслий, очень много толкований. Почему? Потому что мы, когда вот будем читать эту главу, мы что там увидим? Семь чаш гнева, суд над великой блудницей, которая вот упоенная живущими блудодеяниями с ней, людей, живущих на земле. И зверь с семью головами, с десятью рогами, тайна, Вавилон великий, семь царей и восьмой, который был и которого нет. И когда мы читаем вот все это, оказывается, и в этом вот разномыслии мы можем увидеть самое главное – победу Иисуса Христа. Я как-то слышал, как один доктор богословия, преподаватель богословской семинарии, идет на занятия со студентами, и сторож видит, брат простой, пожилой, даже не проповедник, читает Откровение. И преподаватель семинарии стал, говорит, поприветствовался с любовью с братом, говорит, видно, трудно понимать Откровение. А брат-сторож говорит, да нет, все понятно. А что же вам понятно? Да я вот читаю и вижу, Христос победит, и все, кто с Ним, будут на новой земле царствовать. А сатана и все, кто с Ним, пойдут в погибель. И оказывается, вот каждый из нас может понять самую главную тему и откровение, и всей Библии. Победу Иисуса Христа и тех, которые с Ним, с Иисусом Христом. И когда мы внимательно читаем последнюю книгу Библии, Откровение. Там мы 17 раз можем прочитать о победе, о победителе Иисусе Христе и о нас, побеждающих. И интересно, что здесь мы прочитали его название в этом стихе победоносном Иисуса Христа. Иисус Христос назван Агнцем. Почему Агнец? Потому что Иисус Христос победил грех, победил зло. Победил своей смертью, своей жертвой за нас. И, а почему мы с содроганием читаем это откровение, читаем эти мысли, эти размышления? Потому что откровение отображает эту борьбу Иисуса Христа и сатаны. И мы находимся на этой земле, в этой борьбе. Мы видим через свою жизнь, через окружение победу, но видим не только победу, видим борьбу любви и ненависти, добра и зла. И кажется, вот добро терпит часто поражение. И мы часто не видим этой, конечно, победы, добра и позорное поражение зла и дьявола. Один человек признался, что я, говорит, любую книгу, которую начинаю читать, я начинаю читать с последней главы, с эпилога, чтобы знать, чем заканчивается история, стоит ли ее вообще читать. Но, конечно, большинство из нас хотят читать сначала, чтобы потом интересно было знать сюжет и окончание вот этого сюжета. А вот нам, христианам, важно знать эпилог, знать конец нашей жизни, видеть нашу конечную победу в Царстве Господа Иисуса Христа. Потому что страницы книги нашей жизни часто для нас непонятны и даже трудны. И Священное Писание почему оканчивается откровением? Чтобы мы не ужасались вот событиями на этой земле, чтобы мы с оптимизмом смотрели на будущее вот наше. И как-то один брат так, я услышал, сказал: «Я прочитал конец Библии и успокоился в своих скорбях. Мы побеждаем». И он имел в виду победу не только себя, но и своей семьи, с которой он находился в этой борьбе и в скорби греха. Я часто вспоминаю одну девочку в нашей Белоруссии, Олю, которая жила в Чернобыльской зоне. Мама, у мамы еще была старшая сестричка. Мама не усмотрела, как она заболела в результате этой радиации. И щитовидная железа, когда привезли, сделали операцию, там уже опухоль злокачественная, и врачи сказали: пошли метастазы, и сказали маме: мы не можем помочь вашей дочке, вы слишком поздно привезли, она не больше 3 месяцев проживет. И мама увезла ее домой и сказала, начала плакать, и сказала, что врачи вот не гарантируют тебе жизнь, что ты скоро умрешь. Но в этой больнице, где лечат детей Чернобыля, работают наши сестры милосердия. И они посещают этих детей, открывают им глаза на будущее, на любовь Господа Иисуса Христа, на Царство Небесное. И дарят всем Евангелие. И этой девочке подарили Евангелие, и она через месяц пишет нашей сестре Тане: «Сестра Таня, я прочитала все Евангелие, от Евангелия от Матфея до Откровения». Я так себе, когда вот прочитал это письмо девочки, думаю, вот наши даже молодые братья и сестры часто поступают в колледж, когда в нашу библейскую семинарию, и мы спрашиваем: а вы все Евангелие прочитали? И большинство не прочитали. И многие говорят: ну, Откровение мы не читали. И я так себе думаю, а вот девочка, которая сказали, что она скоро уйдет с этой земли, и она в течение месяца прочитала все Евангелие. И она написала: «Сестра Таня, я не боюсь смерти, потому что я в конце Откровения прочитала, что там будет чудесное Царство Небесное, там не будет слез, там не будет смерти, там все новое, и я с радостью буду ожидать встречи с Господом. Но я, знаете, чего боюсь?» Она написала: «Я говорю об этом моей маме, моей старшей сестричке, они только плачут и не хотят каяться». И я думаю, по этому желанию этой девочки, вот, чтобы в победе вот Царства Небесном была не только она, но была ее близкая, ее семья, Господь сделал чудо. Эта девочка осталась независимо от диагноза врачей, она стала жить, и покаялась ее и сестричка старшая, и мама. Вот. Но я-то думаю, когда вот, мы находимся в этой победе Иисуса Христа, вот мы думаем о том, чтобы эта победа была не только наша, но и людей, которые окружают нас. И когда мы знаем, Иисус Христос победит грех, и Он победил грех, и Он победит зло, и будет окончательно Его победа. Но вот здесь, в этом месте Священного Писания написано, что и о тех, которые с Ним, это значит о нас, о людях, и кто с Ним будут в победе? Званые, и избранные, и верные. А вот кто званые? Слово Божие говорит в многих местах, но я одно только напомню. Первое послание Тимофея написано: «Спаситель наш Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Званые все люди на земле. Мы видели вот люди, которые приехали с какой-то другой местности, вошли в молитвенный дом, слушали пение, слушали вот слово доброе пастора церкви. Вот они тоже званые, но а кто избранный? А избранные мы должны быть избранными, а избранными мы получаемся по вере, написано, избранных Божьих. Когда мы принимаем вот зов Иисуса Христа, стук ее, открываем двери своего сердца и верою принимаем жертву Иисуса Христа и раскаиваемся перед Ним и приходим в Церковь Божию, и мы входим тогда в избранные. А вот и кроме этого надо еще быть не только избранными, но надо быть и верными. Надо сохранять верность Господу. Надо благодарить Бога о том прикосновении к нашей жизни, о котором мы слышали, как Христос прикоснулся к прокаженным. А мы все прокаженные грехом, и все Господь прикоснулся к нам, и мы все исцеленные. И нам надо терпение, чтобы оставаться вот в сонме избранных. И поэтому так важно, чтобы мы были, если мы вот в армии победителя, так не должны быть мы дезертирами. Вот оказались в армии победители, званые, избранные, верные, и вдруг потеряем эту верность Господу. И основание нашей победы все-таки, почему здесь назван Иисус Христос Агнцем? В победе Агнца. Агнец, Сын Божий, победил смерть. И победил грех. Когда мы читаем Откровение, интересно, что 27 раз в Откровении Иисус Христос назван больше, чем любое другое имя Иисуса Христа. Вот упомянуто здесь в Откровении. Именно имя Агнец. Агнец Божий. А первый раз, когда мы внимательно будем листать и читать Откровение, первый раз об Иисусе Христе, как об Агнце, написано в 5 главе. Это после того, как панорама всего христианства через послание всем церквям, после того, как был взгляд Иоанна на небо, чтобы он посмотрел, увидел там престол, и потом он увидел книгу закрытую, книгу жизни, и она была закрыта, никто не мог открыть. И что Иоанн, когда увидел, что нет этим людям, которые там записаны в книге, нет для них спасения, что он начал делать? Он начал плакать. И Христос тоже плакал, когда Он смотрел на Иерусалим, который не понял, не принял, не узнал время Его посещения. А мы, когда смотрим вокруг нас, люди окружающие, наши близкие, далекие, мы плачем, мы страдаем вместе с страдающим от греха людьми. Как-то преподаватель, сестра воскресной школы сказала, что она рассказывала детям о чудесной победе Давида над врагом народа Божия Голиафом, как он чудесно победил его. И рассказала так чудесную историю эту, и вдруг одна девочка говорит: «Вера Ивановна, а вот когда дети Голиафа узнали, что их папа погиб, что они делали?» И она говорит: «Я как-то растиралась, никогда не думала о детях Голиафа». А потом она спросила: «А Вера Ивановна, а дети Голиафа плакали?» И оказывается, когда мы даже в этой победе находимся, вокруг нас грех, и мы часто не замечаем, что люди плачущие вокруг нас, и нас это тревожит, нас болит сердце. Я когда поселился в Минске, в другую квартиру, как раз на самый наш главный проспект, и знаете, там на этом главном проспекте даже на 5 минут нет такого времени, чтобы машины там не шли. Вот. Я первый раз, когда первую ночь там ночевал, мне показалось, приснилось, что я на тротуаре лежу. Я думаю, чего я на тротуаре лежу? Проснулся, нет, я на кровати, но машины постоянно будут. Потом человек привыкает к любой обстановке и к машинам привыкаешь, но иногда, знаете, все равно пробуждаешься, когда идет скорая помощь и начинает громко кричать. И я потом подумал, как-то раздражаюсь, ну опять эта скорая помощь пробудила. А потом я думаю, когда вас иногда скорая помощь вот мешает вам? А думаем мы, я начал задумываться, а там же везут скорую помощь человека какого-то. Может, он при смерти. Надо помолиться об этом человеке, чтобы он не погиб, чтобы он был наследником жизни вечной. И когда Иисус Христос умер за наши грехи, и когда вот Иоанн плакал, и ему, знаете, ангел сказал: «Не плачь, не плачь». Почему? Потому что Он показал, что есть тот Агнец Божий, Иисус Христос, Сын Божий, который победил грех, победил смерть. Он имеет силу и власть открыть эту книгу жизни. И там было написано, так ангел так сказал, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давиду, победил и может раскрыть эту книгу. И кончились слезы Иоанна, и он вот посмотрел и хочет видеть, ну где этот лев от колена Иуда, сильный, Иисус Христос Божий приближается. А ему, знаете, было показано Иоанну первый раз, Агнца был показан не лев, а он увидел Агнца, и написано даже из закланного Агнца. И вместо сильного льва он видит безобидного ягненка, да еще со следами смертельных ран. И так Бог показал, Иоанну показывает всем нам божественный план спасения через жертву Иисуса Христа, чтобы мы обращали взор свой на Агнца Божия. И вся Библия говорит нам о спасении в Иисусе Христе, в нашем Спасителе. И почему же мы не находимся в этой победоносной радости? Мы в армии победителей. А вы видели хоть одну армию, самую победоносную, которая бы победила без жертв, без слез? Я вспоминаю, как-то американцы сделали какой-то такой, одно время, еще до входа в Ирак, какую-то такую операцию победоносную в Ирак, и там почти не было жертв. И, знаете, и там говорили, вот такая прекрасная победа, мы победили, только несколько человек погибло, и мы возвратились. Одна женщина выступила по телевидению, она потеряла сына. И она говорит, что ж вы все говорите об этой радости победы, а это разве возвратит моего сына? Я же сына потеряла, мне больно. И когда мы не видим этой победоносной радости, потому что мы смотрим вот горизонтально на землю, что происходит, и что мы видим? Что мы грешники, что мы живем на грешной земле, и мы окружены грешниками, и мы находимся в болях этой земли, не знаем, что будет завтра. И мы смотрим телевидение, смотрим кино, видим там на Ближний Восток, видим эту боль японцев. Видим вокруг нас зло, ненависть, насилие, воровство, даже концентрированную низость, терроризм, похоть, развал нравственности, семьи. Слезы видим от своих болезней, от болезней духовных, физических, наших близких. И видим, что закрытые двери людей и сердец, и безразличие к нашей боли. И как сказал один какой-то писатель, жизнь – трагедия для тех, кто чувствует, и комедия для тех, кто думает. А Бог Святой приглашает нас посмотреть взгляд на небо. И когда даже Христос говорит о том, что вот об этих бедах, которые происходят на земле, землетрясения и беды, и это уныние в народах, и страх, и Он говорит, восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваши. И мы должны понимать, у руля вселенной и земли стоит не сатана, а стоит Бог. И когда мы внимательно читаем Откровение, вот особенно первые главы прочитайте, вот последние четыре главы, мы там увидим, там такая панорама Царства Небесного, там открывается такое блаженство вечной жизни, великолепная красота неба. И мы должны видеть, даже в главах сложных, мы должны видеть, как Господь любит нас, и что Он хочет, чтобы мы были в Его победе, чтобы мы были победителями над грехом. И так важно, чтобы мы были в числе спасенных. И когда мы читаем дальше, вот даже это, вот мы прочитали этот стих, где о победе Агнца над всеми, которые против Бога, и о нас, которые званые и избранные, и верные, здесь мы можем увидеть даже, что грех не такой уж он сильный. Это мы можем увидеть бессилие даже самоубийства греха. Я как-то статью в духовном журнале написал «Самоубийство Европы», когда они не понимают важности христианских ценностей и вот идут на какой-то компромисс с грехом, когда говорят о правах человека, и почему-то больше всего о правах человека говорят люди, которые защищают свой греховный образ жизни. Но вот даже здесь, вот в этой главе, вот в 16 стихе написано 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и зашут ее огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Оказывается, люди в грехе, они кого-то там побеждают, а потом сами окажутся побежденные. Вы видите, кто-то кого-то убивает, потом его убивает. И грех – это семя собственной погибели. А все находится в руках всесильного Бога. Бог полагает на сердце людям, даже которые далеки от Него, исполнять Его волю. И в книге Даниила написано так: «Всевышний владычествует над царством человеческим». Почему? Потому что написано: «Он Господь господствующих и царь царей». Он царь царей. И больше того, о нас написано, что если мы признаем Его царь царей, так мы имеем этот статус царей и священники. И цари и священники, они могут находиться вот в таком унынии, без радости, без взгляда на победу. Разве не стоит нам хранить избрание и верность Господу и жить этой победоносной жизнью и побеждать любовью? Когда-то Наполеон, который хотел захватить всю Европу, в том числе и Россию, оказался пораженный и сосланный на острове Эльба, и он много там каялся, читал Слово Божие, писал размышления, и он написал однажды такую мысль: «Мы, императоры, вот я и до меня хотели строить свои империи на силе человеческой, а Иисус Христос, Сын Божий, построил свою империю, свое царство, свою церковь на любви. И миллионы людей готовы умереть за Иисуса Христа, потому что они Его званые и избранные. И мы вот в этом царстве должны находиться. И мы должны иметь понимание вот победоносных братьев и сестер, которые помогут людям другим найти этот путь к победе. Не знаю, как у вас в Москве, у нас в Минске возле каждого многоэтажного дома находятся такие мусорные ящики. И я вот, как любое время утром выходишь, особенно утром выходишь из дома, и там люди такие обездоленные, женщины, чаще всего мужчины, нас называют бомжи, они купаются в этих вот ящиках, что-то там находят, какие-то бутылки, какие-то вещи, чтобы как-то выживать. И я так себе когда часто подумал, думаю, вот подойти бы, как тут что сказать, а кто твои родители? И кто твой? Представьте себе, мы нашли этого бомжа, он купается в этом мусорном. Я спросил: а кто твой отец? Он бы сказал: а мой отец президент страны. Или сказал: мой отец мэр города. Так мы бы спросили: твой отец президент страны, твой отец мэр города, твой отец олигарх какой-то. А что ж ты в этом мусорном ящике роешься? Что ты тут делаешь? Разве это твоя судьба? И, братья и сестры, мы победители с Иисусом Христом. Мы цари и священники. И если мы цари и священники, так разве можем мы в этом мусоре греха еще копаться там, искать что-то греховное в мире? Разве мы не должны быть свободны от всякого рода зла, потому что мы в победе Иисуса Христа? И мы победители, потому что Христос сделал нас своими. Он назвал нас: придите ко мне все вот труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И Он избрал нас, Он нас сделал верными. И так важно, чтобы мы ценили вот эту верность. А если мы верны Господу, тогда мы способны ко всем делам, которые Господь поручает нам в Слове Божьем. Вы помните, что в этом году умерла такая известная сестра поэтесса, песнями многие ее поем, и Вера Кушнир. И ее был такой девиз жизни. Она тоже пережила в жизни много слез и потерь, и отвержения. Но Господь ее сделал таким особым орудием в своих святых руках. У нее был такой девиз. Господь ищет верных и делает их способными. Каждый верный Господу способный. Вот все вы здесь сидящие, братья и сестры. Каждый из вас имеет свои дарования от Господа. Чудесные, чтобы быть Его свидетелями. И Слово Божие говорит в послании к Колоссянам: «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно». И Он, оказывается, дает нам и силу быть верными, потому что о домостроителе написано: требуется, чтобы каждый был верный. И если мы люди верные, апостол Петр говорит: вы род избранный, Господь нас избрал. Царственное священство, вот все мы здесь царственное священство. Народ святой, люди взяты его дел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. И когда мы читаем Библию и читаем даже Откровение, не так важно, как мы будем разбираться в этих чашах гнева и в этих рогах и в зверях. Вы будете победителями, если не определите, что означают 7 голов и 10 рогов, 7 царей и 7 чаш, и что определяет число 66. Это не имеет для вашего спасения никакого значения. А важно, чтобы вы ценили это избранничество свое, чтобы вы были верны Господу, и чтобы вы были наполнены этой любовью. Когда мы читаем вот послание семи церквям, которое написано там, мы можем в послании семи церквям увидеть духовное состояние каждой церкви на земле, и в том числе духовное состояние каждого. И там в конце вот ангел каждой церкви говорит о побеждающей. Я себе когда читал, потому что в прошлом году я в своей церкви проповедовал на послании всем семи церквям и так себе размышлял. Ну, если церковь Ефесская, там есть побеждающая, она была первой в любви, потом потеряла, возвратилась, слава Богу. Если церковь Смирная, страдающая, ну, там побеждающая. Если церковь Филадельфийская, церковь верная Слову Божьему, там побеждающая. Но, оказывается, побеждающая есть и в Пергамской церкви, и в Фиатирской, и в Сардийской, и даже в Ладикийской. Вот почему важно нам смотреть Божьими глазами на церкви Божьи на нашей земле и так молиться, и так жить, чтобы и там были побеждающими. И когда мы смотрим на эти послания вот семи церквям, мы видим, у Ефесской церкви не хватало любви. И призыв Слова Божия: возвращайтесь вот к первой любви, кайтесь. У Смирнской церкви было гонимо, и призыв Слова Божия, чтобы они не боялись страданий. Пергамская церковь пошла на компромисс, а призыв, чтобы она отстаивала истину. Фиатирская церковь была слишком терпимой ко греху, и там призыв к святости, к покаянию. Сардийская церковь не знала, что она стала мертвой, и опять призыв к искренности, к покаянию этой церкви. А Филадельфийской церкви призыв, чтобы она хранила верность Господу и была благовествующей дальше другим людям. А Ладикийская церковь, которая стала теплой, не холодной и не горячей, и там призыв тоже к покаянию и призыв к возвращению, к верности. И вот в этих характеристиках семи церквей мы можем видеть, а какие мы должны быть, если мы хотим быть не только избранными и зваными, но и верными. А мы должны быть наполнены любовью Божью, не бояться скорбей, которые нас окружают, хранить истину, святость, искренность, благовествовать другим людям. И тогда Господь употребит нас и даст нам радость спасения, радость жизни и радостный взгляд на будущее. Интересно, что в Откровении еще единственная книга Библии, где говорится о семи блаженствах. Это блаженство, такое счастье, которое не теряется, независимо от обстоятельств этой земли, от наших болезней, от зла, которое происходит вокруг нас. И я только перечислю эти семь вот блаженств, начиная с первой главы. Блаженство читающих Слово Божие, вот слушающих. Разве когда мы приходим в дом молитвы, и братья нам изъясняют Слово Божие, мы не наполняемся этим блаженством читающих, слушающих? и соблюдающих написано в нем. А там дальше есть еще блаженство бодствующих и хранящих одежду свою перед пришествием Господа. О блаженстве даже мертвых, умирающих Господи. И блаженство званых на брачную вечеру Агнца. И блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Но со всех этих семи блаженств об одном блаженстве в Откровении написано трижды. Почему трижды? Как самым важным, может быть, как самым трудным для исполнения. Это какое, знаете, блаженство? Оно записано в первой главе и дважды в последней главе Откровения. Это блаженство соблюдающих написано в нем. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сен. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. И этим вот Слово Божие нам говорит о том, что важно нам не только слушать, а быть соблюдающим, что написано в нем. Я этой осенью посетил свою родную церковь деревенскую, где когда мой папа был пресвитером, одна сестра подошла ко мне, тоже в моем возрасте уже, и говорит: Александр, вот наши мамы не умели читать, потому что их не пустили в школу, и моя мама была безграмотная, ее мама. Вот они не умели читать, но они поверили, а умели жить по Слову Божьему. И мы сейчас все умеем читать, мы много умеем слушать. У нас есть чудесная возможность и учиться, и слушать, и читать Слово Божие. У нас всех есть возможность. Но надо еще уметь и жить по Евангелию. А мы без Господа не сделаем. Вот почему надо постоянно наши молитвы. Вот почему надо постоянное посещение дома молитвы, общения. Вот почему надо открывать Библию. Почему надо участвовать в хлебопреломлении и ценить спасением, которое подарил нам Господь. И если мы будем в этой благодати Божией, если мы будем держаться за Господа, держаться друг за друга, так мы будем победителями не только в своей жизни, но эта победа будет в нашей семье, будет в наших близких, в наших внуках, в нашем окружении. Потому что святые Божьи, они осоляют этот мир. Вы свет мира, вы соль земли. И так важно, чтобы мы ценили это. И Бог завоюет этот мир. Самое чудесное, самое прекрасное, о котором вы мечтали или мечтаете, придет в вашу жизнь, когда вы будете держаться за Господа. И ужасное, страшное придет для тех, которые не примут веру Иисуса Христа. Потому что его второе пришествие вызовет у христиан великую любовь, и неопределимый ужас у других, а выбора перехода уже не будет. Выбор мы должны сделать на земле, сегодня. Сегодня время веры, время покаяния, время перехода в армию победителей, званых, избранных и верных. И когда мы читаем Библию всю, Откровение, когда читаем, это должно вселять в нас бодрость, радость сегодня и до конца нашей жизни. Это нас вдохновляет, нашу веру утешает, ободряет нас сегодня, и мы с радостью будем свидетельствовать о нашем Господе и ожидать встречи с Ним в вечном Царстве Господа Иисуса Христа. Аминь.